«Как это по-русски?» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Привет! Меня зовут Анна Глушенкова. Я автор нового эпизода «Как это по-русски?». Вы замечали, насколько наш язык противоречив? Например, перегорела лампочка, и нужно ее заменить. Но что-то руки не доходят.
До лампочки!
В старину у многих народов длинные рукава считались признаком принадлежности к привилегированному классу. Они указывали на то, что их обладателю не нужно заниматься физическим трудом. На столе стакан и вилка. Стакан при этом стоит, а вилка лежит. Можно воткнуть вилку в стол, и тогда она будет стоять. Кажется, логика есть. То, что вертикально стоит, а горизонтально лежит. Но эта теория тут же разбивается о тарелку. Она скорее горизонтальная, чем вертикальная, но стоит. Хотя если ее перевернуть, то будет лежать. С животными противоречия те же. Если на стол залезает кошка, то она будет стоять до тех пор, пока не сядет. А вот птица в любом случае будет сидеть, несмотря на то, что она стоит на лапках. Получается, что сидеть могут только животные? Нет. Например, у сапога нет лапок, но он все равно сидит на ноге.
Ты слушай меня, Олег Коступов. В русском языке есть слова. Их там много. Когда их составляешь вместе, получаются предложения, где есть сказуемое, подлежащее и прочие светотень. И все это великий русский язык, Легкоступов, ты меня понял?
Так точно, товарищ командир.
Так вот, у нас великий русский язык. В нем переставь местоимение сказуемое и подлежащее, и появится интонация. Наша Маша горько плачет. Или... Плачет наша Маша. Горько. Ты понимаешь? Это ж поэзия. Это ж блины мамкина норка.
Интонация и правда играет огромную роль в русском языке. Она зависит от места слова в предложении. Например, фраза «Ты мне хорошо помог» выражает благодарность. Но стоит убрать глагол в конец, тут же появляется интонация осуждения. «Хорошо, ты мне помог». Еще пример. «Вы очень нужны». И «очень вы нужны». Получается, поменял слова местами, перевернул смысл. Глаголы в переходном состоянии – отдельная тема. Представьте, вам говорят «чайник долго закипает» и «чайник долго не закипает». Что вы только что услышали? Правильно, вам сказали об одном и том же. Возьмем другой пример. Какао долго остывает, то есть какао долго становится холодным. А если какао долго не остывает, то оно долго остается горячим. А еще ребенок может долго засыпать или долго не засыпать, а букет долго увидать или долго не увидать. Значение подобных глаголов – находиться в переходном состоянии. И это состояние одинаковое, что с «не», что без него. И если оно длится долго, то различия исчезают. В русском языке логичное предложение можно сложить даже не из слов, а из букв. Можно составить вопрос из 5 букв алфавита, стоящих подряд.
Где ёж?
То, что нет слов, начинающихся на букву «ы», — это стереотип. Они есть. В основном это географические названия. Существуют поселки Ылымах и Ынахсыт. Все они находятся в Якутии. Там же протекает река Ыгыота. Кстати, на ней добывают золото. Фраза «да нет» по всем законам логики не должна иметь смысла. А «да нет, наверное» тем более. Предложение состоит только из частиц и вводного слова. Это и утверждение, и отрицание, и неуверенность одновременно. Впрочем, русскоговорящего фраза не смущает. Смысл у нее такой. «Я не уверен, но, скорее всего, нет».
Ага, конечно.
А эта фраза означает четкое отрицание, хотя в его основе лежит утверждение. Впрочем, иногда отрицание, наоборот, может звучать как согласие.
Старинный анекдот времен дворянства российского. Профессор в МГУ спрашивает филологии у студентов. Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ и одновременно как согласие. Студент, это очень просто. Вот купить будете, ах, оставьте.
В русском, как и во многих других языках, слова могут совпадать по звучанию, но иметь разные значения. Это называется амонимом. Парадокс в том, что из амонимов можно сложить логичное предложение с подлежащим, сказуемым и другими частями речи.
За песчаной косой, косой-косой, косой-косой, косой косил прокос.
С Смысл фразы такой: за песчаным берегом, кривой косою, заяц косоглазием выкашивал прокос неровного вида. Бывает, одно и то же слово имеет противоположные значения. Это называется энантиосемией. Например, бесценный может одновременно не иметь никакой цены или же иметь очень высокую цену. Глагол «одолжить» в обиходе значит «дать в долг» или «взять в долг». А преданный – это как верный, так и обманутый человек. Сам термин «энантиосемия» в XIX веке ввел языковед Викентий Шерцель. Он считал, что чем язык древнее, тем чаще встречается это явление.
Как будто у меня перед носом несколько раз разорвалась бомба. У меня есть девушка – бум. Мы живем вместе – бум. Все остальное – твоя фантазия – бум.
Он должен был сказать о ней раньше.
Но не сразу. Терпеть этого не могу. У меня есть девушка. Да успокойтесь, я только спросила, свободен ли стул.
Он порядочная свинья.
Мне так не кажется.
Порядочный и непорядочный являются антонимами. Но в случае негативного подтекста эти слова становятся синонимами. Толстой написал «живой труп», а Гоголь – «мертвые души». Есенин писал про грустную радость, а Бунин – про таинственную тишину, которая шумит. Такое сочетание противоположных по смыслу понятий называют оксюмороном. Слово имеет греческое происхождение и переводится как «острая глупость». Некоторые оксюмороны прижились в русском языке и давно стали устойчивыми фразеологизмами. Например, «звонкая тишина». Числительное – это то, в чем точно не стоит искать логику. На полке стоит один стакан. Если мы прибавим к нему еще 20, то числительное все равно останется в единственном числе. На полке стоит 21 стакан. Добавим еще 9 и получим 30 стаканов. А потом еще 10 и вроде бы должно получиться 14, но правильно будет сказать 40. Считаем дальше. 50, 60, 70, 80 и неожиданно 90. Объяснения нет и с родами существительных. Например, день – мужского рода, а слово с глухой гласной «тень» – женского. А бывает, что слово меняет род. Почему? Лингвисты ответить точно не могут. Нам привычно говорить «зал», но в литературе и кино иногда встречается женская форма – «зала».
«Зала наполнялась дамами и мужчинами».
Так писал Пушкин в повести «Светский человек». Долгое время в языке соседствовали формы женского и мужского рода. Но последний все же победил. Хотя был и третий вариант – «залу».
Сижу один в зале и хочу записать то, что за неимением… Да нет, впрочем, даже по небрежности не внес в свой журнальчик.
Это строчки из дневника Бунина. Со временем форма «залу» оказалась за границами литературной нормы, стала просторечной, а потом и вовсе вышла из употребления.
«Сяпала калуша по напушке и увозила бутявку».
Это отрывок из лингвистической сказки поэтессы Людмилы Петрушевской. А вот в чем парадокс. Сюжет произведения понятен на уровне интуиции, хотя оно состоит из несуществующих слов.
«Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бокренка».
А эту фразу придумал ученый-лингвист Лев Щерба. На первый взгляд это бессмыслица. Вроде бы все буквы знакомы, да и слова складываются, а логическую картинку предложения выстроить трудно. Или все-таки можно? Парадокс в том, что человек, знающий русский язык, все равно поймет, о чем идет речь, хотя бы приблизительно. Перевод будет примерно такой.
«Нечто женского рода в один прием совершило что-то над каким-то существом мужского рода, а потом начало что-то такое вытворять, длительное, постепенное, с его детенышем».
Смысл предложения могут поменять в том числе знаки препинания.
«Дорогая, мне помыть посуду?»
«Хорошо, мой любимый». Так звучит ответ без запятых. «Хорошо, мой, любимый». Эта же фраза воспринимается иначе, если поставить запятую после второго слова. И тогда «мой» является глаголом. Общий смысл предполагает, что мы просим тщательно промыть посуду. «Хорошо, мой любимый». А теперь мы просто соглашаемся. «Мой» выступает в роли местоимения. Обе фразы имеют разные смысловые оттенки, хотя последовательность слов одинаковая. Так что не обходите запятые стороной и трямкайте себе на здоровье. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. Пока!